Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как всегда, Синий Дог Динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван Воробей-Фурманов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Дмитрий Константинович.
Здравствуйте, здравствуйте. Илья Джон Сина Пилецкий. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть. И Дмитрий Гаричев, отец своих детей. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, привет всем.
Здравствуйте, Дмитрий.
И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Мохсена Мохмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Сегодня на повестке у нас обсуждение фильма китайского режиссера Ван Бина под названием «Тесицуй». Для начала, конечно же, хотелось бы прояснить для наших слушателей, ну и, наверное, в какой-то мере и для меня, что, в общем-то, это за фильм, какова история его, история создания и вообще история какого-то бытования.
Да, фильм «Тесицуй», «К западу от железной дороги» — это документальный фильм китайского режиссера Ван Бина, снятый в период с 1999 по 2001 год. В фильме нам показывается район Тэши или Тэси, в зависимости от вашего произношения китайского, города Шэньян. Это район индустриальный, ну, можно сказать, индустриальный комплекс тяжелой промышленности. Фильм повествует об упадке этого индустриального района, о том, как постепенно закрываются фабрики, как люди, которые многие годы, кто-то даже всю жизнь там работали, остаются без работы, соответственно. Там, как они пытаются там выжить, как пытаются растить там детей, не зная и не понимая, что их ждет и что их, в принципе, может ожидать. Но в целом фильм захватил такой очень важный переход из одного миллениума в другой. И вместе с этим переход очень важный социальный и экономический Китая. Можно сказать, что экономически это переход от социальной экономики к капитализму. И социально, и индустриально это переход там, от концентрации на тяжелой промышленности к разработке легкой промышленности, к выходу на свободные рынки, ну и, в общем-то, к всему тому, чем сейчас известен Китай современный, да, там, телефоны, электроника, все-все-все. Вот, и Ван Бин как раз-таки едет в этот город Шэньян снимать людей, которые там еще пытаются работать на пока еще работающих, на уже закрывающихся фабриках, на людей, которые уже остались без работы. И просто он изучает их жизнь очень пристально, очень внимательно. Фильм длится 9 часов, наверное, надо было с этого начать.
Ну, судя по тому, сколько ты его описываешь, думаю...
Я сейчас переплюнул хронометраж фильма своим описанием фильма. Но я думаю, можно, в принципе, на это пока остановиться. Детали мы рассмотрим дальше.
Ну да, я бы разве что уточнил, что весь этот комплекс достался китайцам от японцев.
Да, это... Да, об этом тоже говорилось в фильме. Да-да-да, что в период японской оккупации Китая японцы, собственно, построили этот индустриальный комплекс. После, ну, уже, по-моему, в 70-х годах он как бы перешел уже во владение Китая, и он уже работа его была сосредоточена на, собственно, создании тяжелой промышленности для Китая. Вот. Но всему подходит конец.
А есть ли вообще, как по-вашему, в этой демонстрации этого переходного какого-то этапа, да и вообще банально упадка всего происходящего на экране, идея какой-то критики режима со стороны Ван Бина?
Мне кажется, неизбежно приходит на ум, просто поскольку мы видим упадок и запустение, видим людей, которые от этого действительно страдают, и они страдают, собственно, от решений, которые принимает в том числе правительство. Вот на этом уровне, конечно, критика есть, но, скажем так, вся критика, она заключена все-таки в уста персонажей, которые как бы говорят сами по себе. То есть Ван Бин же их не интервьюирует.
Не, ну иногда там есть такие элементы интервью, но и правда, это скорее их личный такой шаг.
Ну, он показывает жизнь, да, он показывает жизнь, и люди, которых он снимает, они в том числе периодически жалуются на свою жизнь, на правительство, высказывают какие-то идеи и мысли о том, как было бы лучше, или рассказывают о том, как устроена коррупция на этих фабриках, и кто-то даже рассказывал, там, как они нарушали законы, ведя там неправильную бухгалтерию и прочее. Вот. Ну, конечно, это можно воспринимать и как критику. Нет, это однозначно критика, да, просто в таком широком смысле. Я бы не стал просто сводить фильм чисто к социальному комментарию.
Мне кажется, что здесь есть такой по-своему важный момент. В преамбуле к каждой части регулярно подчеркивается история того, как сложился этот комплекс, что изначально, да, это было построено Японской империей. После Второй мировой войны Советским Союзом туда завозятся станки, которые, соответственно, вывезены из рухнувшего Третьего Рейха. То есть несколько разных империй, да, вот так скажем, на останках, на каких-то руинах, можно сказать, да, функциональных еще по-прежнему при этом этих империй воздвигается это новое, этот индустриальный комплекс, и со временем, да, он тоже приходит в упадок, нарождается новая империя современного, промышленно развитого, да, продвинутого, модернизированного, скажем так, Китая. И люди, которые оказываются здесь, ну, что-то, это что-то вроде такой рассыпающейся какой-то огромной горы, с которой вместе вот с этим, там, не знаю, песком, булыжниками окатываются вот эти огромные человеческие массы, все эти люди, которые по-прежнему где-то в этих там лабиринтах продолжают сновать, что-то делать, приводить все это в движение на уже обреченном промышленном пространстве. И, ну, это, наверное, такой достаточно простой угол, конечно, но тем не менее, да, это напоминает нам, опять же, о том, что человек рискует оказаться, ну, так скажем, расходным материалом в этом огромном процессе, в этом процессе крушения старых империй и создания новых. И это, ну, для меня создает такое самое важное человеческое измерение, самый важный, так скажем, акцент гуманистический этой работы. Мы видим этих людей, которых уже фактически перемололи, отработали эти жернова, они по-прежнему остаются людьми. Мы видим, что при всей серости, скудости их жизни, мы ощущаем их отчаянно живыми. И это никуда не уходит. Несмотря на то, что какие-то там мелкие такие жалкие хлопоты, как это там, не знаю, продажа металлолома или скупка металлолома, все это выглядит крайне, скажем так, крайне жалко, жалостливо, да, то, что вызывает страшную жалость. И тем не менее, эти люди все равно остаются людьми, не то чтобы на каком-то там базовом, фундаментальном каком-то уровне, что они сохраняют там человеческую речь, какие-то там принципы коллективности, но тем не менее, именно этот масштаб рухнувшей огромной империи и этой жалкой какой-то мелкой суетящейся жизни, он сообщает именно, как мне кажется, основную такую гуманистическую окраску этому фильму.
Угу. То есть картина предстает такая, что был построен на руинах всех перечисленных империй новый комплекс по природе своей имперской, который вмещал в себя людей как граждан этой империи, ведь все-таки это отдельный у нас какой-то округ, который полностью и посвящен вот производству. И эти граждане этой империи постепенно вместе с закатом ее тоже оказываются, в общем-то, в каком-то разрушенном положении.
Ну да, да, мне кажется, да, действительно была важная мысль, что это в первую очередь, ну, это я уже свой вывод делаю, да, что это в первую очередь, да, это фильм с гуманистическим посылом, и это фильм не столько о том, как разрушаются империи, сколько о том, что происходит с людьми, когда разрушаются империи.
Но им приходится переселяться из этих империй, как мы видим, да?
Это в лучшем случае, да.
Ну, вообще, вот этот мотив движения, мы, в принципе, и с самого начала с ним встречаемся, то, что фильм начинается с путешествия поезда по рельсам, и заканчивается он тем же самым. В общем-то, этими же самыми рельсами.
Ну да. Ну, все же не все люди оттуда уезжают или могут уехать.
Ну, кстати, вот я слышал такую интерпретацию, что Ван Бин, как новый китайский такой соцреалист, он смотрит назад в историю, он дискутирует со старинными китайскими классиками, там, середины 20 века, типа того же Мао Цзэдуна, да, основного китайского деятеля того времени, дискутирует с самыми разными его инициативами. То есть в Си Си Цюй тут критика, получается, решение Мао сконцентрироваться на тяжелой промышленности, как я понимаю, Я читал о том, что производилось даже в то время и дальше больше, чем нужно, и заводов там было больше, чем нужно. Есть такая, в общем, информация. Вот, и что получается, те последствия, которые мы имеем там в начале 21 века, это может быть и из-за этого перепроизводства, и из-за того, что этого всего было больше, чем нужно. Это вот есть такая тема. И, например, в 2007 году у Ван Бина случился фильм, который называется «Воспоминания Фин Мин». Он идет 3 часа, он полностью состоит из монолога женщины, которая была жертвой репрессивного аппарата китайского. В 1957 году Мао объявил программу под названием «Пусть расцветает 100 цветов», знаменитая программа о том, что любой человек может критиковать линию правящей партии, и после этого, к сожалению, не получилось, да, плюрализма мнений, скорее людей начали сажать. Вот. И эта женщина тоже рассказывает о том, как это все происходило, и рассказывает о своей судьбе. То есть можно сказать, что Ван Бин последовательно дискутирует с прошлым. То есть он как-то находится в диалоге. Я не знаю, ресентимент это или... Ну, то есть что-то не очень продуктивное, или же наоборот, живое чувство, которое может привести к какому-то настоящему изменению. То есть что это за критика, тоже не... Я не до конца понимаю. Но Дмитрий говорит, что фильм гуманистический, что люди там живые, так что не знаю, может быть это что-то утверждающее, чем пессимистичное. Это мутная мысль немножко была.
А я вот как раз, да, за нее уцеплюсь. Там есть этот момент в первой, кажется, части, где люди, собравшись рабочие, обсуждают экономические вопросы именно того, как это все устроено, как неразумно распределены, соответственно, средства, как все могло бы быть иначе, оперируют огромными какими-то там цифрами, подсчитывают, сколько завод способен произвести, выплавить металла там за год и так далее, как это все можно было бы успешно вложить, как можно было бы организовать производство и увеличить зарплаты, ну и так далее, да. И все эти разговоры, они звучат, с одной стороны, ты понимаешь, что участники этого разговора, они что-то понимают, они видят, так скажем, проблему, видят всю эту систему. Ну, может быть, они там в чем-то заблуждаются, но тем не менее они как-то такой достаточно смело об этом рассуждают. Но вместе с тем этот разговор приобретает как бы такой абсолютно мистический характер. Все это происходит в каких-то катастрофически обшарпанных, раздолбанных помещениях. Люди заметно, что они измождены этим тяжким трудом, они одеты в какие-то там крайне убогие спецодежды, и они внушают нам такое, да, чувство, опять же, жалости, да, и при этом они абсолютно сознают, по крайней мере, не уверены, что они сознают причины конкретные этого их положения, этой ситуации, но все это происходит как, почти как разговоры о Боге, как разговоры о чем-то не до конца на самом... То есть это может быть и постижимо, да, но это что-то такое, с чем ты ничего не можешь сделать, и именно вот это вот осознание невозможности поделать что-то с этим добавляет такой именно мистический окрас этому разговору. Люди все понимают, ничего не могут с этим сделать, и это что-то вроде такого... В этом есть некое... Несмотря на то, что они как будто бы бунтуют, да, в этом есть такое тяжелое, вот, свинцовое просто смирение.
Да-да-да, но в то же время есть ощущение, что, да, то есть они на каком-то там более каких-то высоких уровнях они ничего не могут сделать, но в то же время они, можно сказать, тянут на себе все это производство, там, если мы вот говорим про первую часть, да, то есть они все равно какую-то совершенно дикую проявляют, там, не знаю, солидарность друг с другом, какую-то взаимопомощь, да, происходит какая-то дикая горизонтальная низовая организация, которая позволяет, там, я не знаю, этому умирающему, загибающемуся заводу продержаться там еще сколько-то месяцев. То есть с точки зрения большой истории они как будто бы ничего не могут сделать, но с точки зрения, может быть, чего-то более личного, они могут сделать очень многое. И в итоге, мне кажется, они как раз, несмотря на то, что думают, что не могут сделать политическое действие, я думаю, что они как раз его делают. У них это получается благодаря, правда, может быть, вот этому какому-то жизненному заряду и дружбе, я не знаю.
Да, я тоже хочу сказать, что эти люди, лично мне, они не кажутся несчастными. Это, наверное, какой-то привет там Камю с тем, что Сизифа стоит представлять себе счастливым, да? Интересный такой момент, что мы ловим себя на том, что вот мы-то знаем, вот мы смотрим, допустим, этот фильм, находясь в каких-то гораздо более комфортных там жилищных социальных условиях, имея там гораздо больше возможностей для того, чтобы просто что-то сделать. Смешно говорить об этом в России в 23-м уже году. В 22-м тоже было смешно, но ладно. Но и тем не менее. И вот это наше ощущение, что вот мы-то знаем, что они должны быть несчастны, по идее, в этих условиях, оно такое тоже создает некоторый, ну, как сказать, это такая своего рода игра тоже с нашим пониманием, с нашим сознанием. Мы считаем, что они все обстоятельства их объективные должны бы сделать их несчастными, но что-то нам мешает при этом считать их так. Мы видим, что у них какие-то там любовные истории, о которых там рассказывается постоянно, там какие-то диалоги где-то был в самом конце там про свингерство. Они устраивают там какие-то маленькие свои развлечения, типа там фейерверков новогодних. У них мы видим в кадре постоянно животных, которые они держат друг друга. То есть эти персонажи, эти люди, которые вот осыпаются, как там песчинки с этих останавливающихся, замедляющихся жерновов, они по-прежнему остаются счастливыми. А я, как скажем, не настаиваю на этом, но мое видение было именно такое. Мне при всем при том, что да, это все внушает сострадание, это все, ну, это естественное чувство, но тем не менее отмахнуться от этого никак нельзя. И как бы не то, что отмахнуться, а развеять это, как вот как туман такой. Да нет, это бред, тебе это кажется. Они строят какие-то планы на будущее, которые тоже кажутся такими достаточно призрачными, как, наверное, так оно и есть. Но, тем не менее, именно это продолжение, какую-то готовность что-то еще видеть впереди у себя, а не просто замыкаться, там, ткнуться, не знаю, там, головой себе в колени, там, да, и просто раскачиваться на месте, да, мы не видим никого, кто бы впадал именно в такое состояние отчаяния. И заводы, которые... А заводы, которые мы видим в конце уже полностью опустошенными, лишенными людей, кажутся такими уже окончательно осиротевшими. Что-то такое, что пока мы видели, как люди делают, там, как занимаются каким-то непонятным трудом в этом индустриальном пространстве, ну, гуманитарию, да, очень сложно понять, вот что это такое сейчас происходит там в кадре, да. И сам этот труд кажется таким тоже мучительным, непонятным, тяжким, утомительным, естественно. Но потом, когда это пространство... То есть это пространство воспринимается как некое такое пыточное по-своему, да, что ли? Хотя это и источник там средств к существованию и так далее. Но тем не менее, да, когда это пространство кажется таким достаточно мрачным, но когда оно лишается людей, то есть его пленники выпущены куда-то на свободу, само это пространство начинает вот такой разоренный ад, который тоже хочется пожалеть. То есть без людей все это тоже просто какая-то груда какой-то огромной. Да, в этом фильме присутствуют постоянно эти кадры огромного нагромождения материи, которое начинает казаться таким бессмысленным, что ли, да, в какой-то момент. Все оживляется только присутствием человека. И как только человек оттуда исчезает из кадра, мы чувствуем потерянность именно этого места.
Мы, кстати, вот я уже упомянул про соцреализм. Тоже я это почерпнул из одной лекции про Ван Бина. Интересно, что вместо каких-то вот единичных героев это направление, оно провозглашает скорее массу. Вот. И мне очень интересно, да, как Ван Бину, мне кажется, все-таки удалось показать массу не как что-то, да, дегуманизированное, да, а скорее, правда, как что-то живое. То есть как людей, которые могут совершить политическое действие, которые не чувствуются безнадежными, которые готовы думать, вспоминать и в целом вообще на самом деле нести какой-то такой, может быть, немножко тусклый, но все равно, да, революционный некий заряд. Правда, может быть, немножко парадоксально, но масса ощущается живой, может быть, как раз благодаря вот этой дружбе и взаимопомощи.
Мне сейчас пришла в голову такая еще смутная мысль, ну, если отойти от политики, что действительно нет отчаяния, во-первых, в этих людях. Там есть грустные люди, да, понятно, но вот все равно как будто бы действительно ощущается какая-то совсем безнадежь и безысходность. И при этом как будто бы большая часть, там, если не вся вот этой безысходности и безнадежности, она сконцентрирована именно в пейзажах вот этой индустриальной природы. Такое чувство у меня сейчас тоже возникло, что как будто бы Ван Бин изначально движется, он показывает это опустошение на не только на уровне вот каком-то глобальном, что все вот приходит запустение там и так далее, а вот как будто бы еще именно через вот это опустошение от именно человеческой жизни вот этих вещей, а не вещей, а пространств. И в этом как будто кроется такой очень большой заряд трагичности всего фильма, что действительно как будто разъединяются какие-то две очень важные вещи, которые и исторически, и как-то идеологически были скреплены очень долго. Грубо говоря, там этот культ труда, культ рабочих, который был в нашей стране и в Китае, и происходит какая-то очень, очень странная, именно опустошающая трансформация.
Как можно, кстати, с этой точки зрения рассмотреть сцену в третьей части этого фильма, когда мужчину, который собирает остатки производства рядом с железной дорогой, когда его забирают в полицию, его сын начинает очень сильно из-за этого переживать, а потом, когда они встречаются, у него просто истерика в каком-то ресторанчике. И вот я не знаю, да, насколько, то есть это как раз сцена, связанная с отчаянием, или это, опять же, что-то про вот эту вот жизненную мощь, да, какую-то, про любовь, я не знаю, еще про что-то. То есть я тоже вот сейчас об этом подумал, какая эта сцена по тону, какова она?
Слушай, у меня тут нет ответа, может, у кого-то еще есть из нас, но она не кажется все-таки такой вот именно безысходной, отчаянной.
Ну да, скорее она видится как какая-то история про любовь, по крайней мере, как я это вижу. Здесь разговор об отчаянии, возможно, разве только в том смысле, что этот юноша отчаялся не дождаться своего отца.
Но это страх, да, в первую очередь. Это не про опустить руки там и...
Да, действительно, это больше похоже просто на страх. И потом просто достигший какого-то апофеоза и разрешившийся каким-то благим образом, человек просто немножко уже не в себе оказывается, потому что явилось какое-то чудо в виде этого пришествия отца, который оказался потерян. Но, кстати, из этого пункта, мне кажется, интересно выйти к той теме, как все-таки Ван Бин показывает людей не как массу, а как что-то более индивидуальное, единичное и личное, через все эти небольшие истории, через которые мы прозреваем вот это общее, вот эту группу жителей этого округа, этих рабочих завода, которые объединены одной идеей.
Да, в этой сцене мне кажется важным то, что создает ее такую специфическую силу, да, это некоторое умолчание. То есть отца арестовали, мы можем только предполагать, что происходит с ним там, пока он находится под арестом. И, соответственно, да, сын, который сидит и ждет его тоже, мы не знаем, что он сейчас думает. Да? То есть за всем за этим стоит такая мучительная, потаенная от нас работа человеческого переживания, потому что все это связано, да, с присутствием вот этого государственного аппарата насилия, который так или иначе, он там регулярно просачиваются какие-то моменты, связанные с страхом перед государством, там мы это постоянно слышим в разговорах. И здесь наступает что-то вроде такой кульминации этого, то есть в этой истерике, да, это именно чудо, да, как что-то такое вот, мне кажется, это очень, очень точное определение, что вот он вернулся, да, и это воспринимается как нечто невероятное, что эта машина вдруг разжала свои лапы и выпустила его. Возможно, с ним ничего не должно было произойти, потому что там он не совершил что-то чудовищное, да, и там вряд ли его могли, наверное, просто приговорить к смертной казни по этому поводу, да. Но, тем не менее, мы понимаем, что за всем за этим стоит какой-то бесконечный долгий страх, домыслы, там, я не знаю, все что угодно, городские легенды, просто атмосфера этого ужаса перед государством, который может сделать с тобой все что угодно, стереть тебя полностью, и тут вдруг неожиданно, да, происходит такое, что это государство вдруг возвращает тебе того, кого ты потерял. И мы видим, что отец ведет себя достаточно сдержанно, да, мы тоже можем предполагать, что в этой сдержанности, может быть, есть на самом деле какая-то тоже мрачная тайна, почему вот он так спокоен, да, то есть, ну, мы не знаем, да, сын истерит как будто вот там просто за всех участников этой сцены возвращения, мы этого не знаем, мы можем тоже только догадываться, но, тем не менее, да, вот это вот ощущение того, что что-то страшное могло произойти, произошло оно или нет, да, но оно вот стоит за всем за этим и прорывается в этой истерике, которая кажется, конечно, таким максимально кинематографическим, максимально игровым моментом во всем этом фильме, да, но вместе с тем, да, это, понятно, такая большая, скажем, удача документалиста, естественно.
Да, но правда есть ощущение, что, кстати, вот еще, да, можно сказать, что это кульминация и для первой, там, и для второй вот этих больших частей фильма. Правда, какой-то прорыв вообще эмоциональный вот этого страха, да, и всего остального, что вдруг это вот во что-то такое выливается. Но мне нравится идея вот этой последней части, потому что она, получается, связана с человеком, который все время как бы незримо присутствует где-то рядом со всеми этими заводами, который, получается, перемещается постоянно рядом с железными дорогами и по железной дороге. Вот с этим вот мужчиной, который собирает остатки. И вот в последней части мы наконец-то его видим, и как он связывает все это, как он, да, можно сказать, что создает основной такой нервный момент, катартический. Я думаю, это красиво.
Ну вот, кстати, к вопросу об удаче кинодокументалиста. Так, может быть, мы тогда немножко попытаемся понять, а в чем вообще метод Ван Бина, что эта самая удача случилась?
Я вот пока смотрел, я не знаю, это будет ли ответом на твой вопрос или нет. Мне пришло в голову, что вот метод Ван Бина тот самый, это его и самое сильное, и самое слабое место одновременно, потому что в чем, собственно, заключается метод? В том, что он просто... Ну, он делает такой максимально сырой материал. Это даже сложно назвать кино в привычном понимании, потому что нет толком монтажа, нет выстроенных планов, нет света, нет... В общем, ну, это выглядит непрофессионально, потому что он действительно просто ходит за людьми и снимает их, и это больше похоже на какую-то хронику, на какое-то видео любительское, может быть, там, или домашнее, или на какой-то репортаж. И, с одной стороны, иногда это действительно кажется, ну, чем-то тяжелым, может быть, для восприятия, потому что действительно не хватает какой-то, может быть, эстетической составляющей, где-то это выглядит просто сильно однообразно и не очень интересно. Но при этом, почему это, опять же, самое типа, большое достоинство Ван Бина, потому что иногда действительно как будто бы ему удается схватить какую-то жизнь, происходящую вот здесь сейчас, именно потому что он все время находится на одном уровне, да, с теми, кого он снимает, и с тем, что он снимает. И, ну, иногда это просто выглядит либо как какое-то подглядывание, либо как, ну, как будто зритель себя ощущает, вот, собственно, не просто зрителем, а вот каким-то свидетелем происходящего. Не знаю, насколько это понятно.
Да, тут что можно сказать по поводу его метода? Я, может, немножко буду опираться на то, что ты говоришь, потому что ты вот сказал по поводу подглядывания. Вообще, когда говорят о Ван Бине, часто связывают его с направлением Direct Cinema. Оно появилось... получается, на рубеже 50-х-60-х, и там его главный представитель по фамилии Пеннибейкер снял знаменитый тур Боба Дилана по Великобритании, и стало это возможно благодаря появлению камер малого размера и малого веса, которые были достаточно незаметны для того, чтобы получалось какое-то естественное кино. Эти люди, которые снимали Direct Cinema, они называли себя там мухами на стене, и, конечно, то, что они делали, они очень... Это очень сильно было связано с как будто бы каким-то вот таким взглядом из-под полы. Вот. И еще это направление, оно связано с Жаном Рушем, это французский такой киноантрополог. И тоже вот очень симптоматично, мне кажется, то, что Ван Бин, ну, можно сказать, он тоже занимается антропологией, то есть он тоже изучает человека в тех или иных там трудных или не очень обстоятельствах. А Жану Рушу, французу, для этого нужно было ездить в Африку. Он снимал всякие ритуалы, например, как в фильме «Безумные начальники». А Ван Бин, получается, вот он тоже исследует там не самые благополучные районы, но уже в своей стране. И я думаю, что все это стало возможно, да, благодаря вот тому самому появлению легких камер, тем более в начале 2000-х, можно сказать, уже и появились возможности для цифровой съемки, что тоже, мне кажется, облегчило и хранение материала, и его накапливание. Я думаю, что когда речь идет о там, десятках часов съемок, я думаю, это самое важное. То есть, чтобы можно было в таком сгущенном виде это все где-то хранить. Ну, он снимает на широкоугольный объектив, то есть видно, что это сознательное решение для того, чтобы там камера как-то не тряслась, для того, чтобы нормально можно было с ней перемещаться. То есть в целом он подготавливает себя к таким полевым условиям, и правда есть ощущение такой плавности в каком-то смысле. Вообще вся первая часть, которая вот идет 4 часа, которая сделана из кадров внутри завода в основном, она вся ощущается, правда, цельно, так поэтически. Там, то есть она связана, да, из каких-то посиделок там в подсобках, из кадров из душевой с голыми людьми. И в то же время вот эти все кадры, да, вот эти все статичные моменты, они связаны постоянными перемещениями. И то, как он за кем-то бежит, и то, как он там уходит обратно. То есть в целом создается, да, ощущение какого-то очень интересного, причудливого движения, достаточно плавного для того, чтобы это воспринять нормально. Хотя, конечно, я согласен с тем, что выглядит как будто бы непрофессионально.
Но это очень важно, да, что это именно как будто бы.
Ну да, я думаю, что здесь достаточно много сознательных решений. И я думаю, правда, там выбором объектива все не ограничивается. Я даже не удивлюсь, что это там объектив какой-нибудь там условно встроен, или что он там его специально не убирал. Может быть, это просто. Ну, это тут это нельзя никак проверить. Я думаю, не так важно.
Ну, кстати, я бы сказал, что он все-таки старается занимать какую-то позицию по отношению к говорящему. В зависимости от того, кто берет слово, он может ближе к нему сесть там или отойти от кого-то, кто уже перестал говорить. Так что хоть какую-то мизансцену, но он старается выстраивать, насколько это возможно, в прямом эфире.
Но он ее, да, он ее выстраивает в прямом эфире. Вот это то, что интересно. То есть ему не нужно, получается, какие-то монтажные склейки делать для этого. То есть он как-то просто переставляет в процессе.
Да, и к тому же это и работает на вот эту идею, которую уточнил Илья, то, что мы чувствуем себя как свидетели, да потому что и сам автор, оператор, режиссер, видимо, был тем самым свидетелем и хотел именно вот это свое свидетельство, возможно, даже где-то подчеркнуть и продемонстрировать. Например, это есть тех кадров, где он говорит на камеру, обращается к другим людям, и люди как бы ему же отвечают. То есть мы слышим голос непосредственно оператора. Или там в тех же кадрах, где он просто бежит и трясется у него камера, да, и мы имеем понимание, что, опять же, нет вот этого чуда плавного движения камеры, и здесь важно было уточнить, что происходит какое-то движение быстрое, которое приводит к тряске. Ну или от его же бега мы слышим запыхавшееся его дыхание какое-то. Ну и много других моментов, которые выдают непосредственно его участие во всем этом событии, во всех этих беседах.
Кстати, вот забавно по поводу дыхания, когда говорят о фильме про диссидентку, да, которая пострадала от репрессий в конце 50-х годов, воспоминания Фин Мин 2007 года, говорят о том, что это такая одна из тоже связывающих частей этого фильма, это дыхание Ван Бина. Женщина говорит 3 часа, там, получается, 3 очень долгих плана, и слышно его дыхание. Это вот кроме всего прочего. И интересно то, что ты здесь тоже это заметил. Я не знаю, может, это правда специально, может, он как-то так даже усиливает это специально. Держит камеру ближе к себе.
Да, это же было и в «Трех сестрах», если вы помните.
Тоже с дыханием?
Да, да, там было слышно, как он дышит. Вот, ну и к тому же вопросу, к тому же аспекту о том, что он пытается показать какую-то жизнь и то, что здесь нет какого-то монтажа и прочее, я бы сюда отнес и идею такую экзистенциальную, в том смысле, что сама жизнь, она как бы не имеет таких уж явных пауз и прерываний. И это такой извечный процесс, у которого нет какого-то начала определенного, нет какого-то конца. Это мы видим как бы и здесь, то, что разговоры начинаются ни с чего и заканчиваются, в общем-то, ничем. И как будто бы Вамбину и важно то, что они все такие продолжительные и пространные. И даже более того, как бы в попытке, ну или возможность уловить и продемонстрировать эту самую жизненность жизни, мы и фильм-то не можем закончить чем-то конкретным. Поставить какую-то точку и сказать, вот, этим все закончилось. Да, фильм, по сути, вообще ничем не заканчивается. Но есть какие-то микроитоги, что типа, вот, бухгалтерский отдел в первой части, да, мы говорят, вновь открылся в заводе. Там. Во второй части говорят, вот, кто-то выехал из города, но кто-то и остался. В третьей части говорят, вот, этот старичок нашел себе женщину, и, может быть, она будет его женой. Да? Ну, как бы, дальше опять начинаются рельсы, и дальше опять как бы продолжается вот эта жизнь в ее движении и процессуальности.
Я уцеплюсь тоже за мысль о продолжении жизни. Это немножко чуть как бы в сторону от метода, наверное, да, но к вопросу о том, насколько, так скажем, это создает ощущение дилетантского, да, или профессионального фильма, да, что-то такое между. Так или иначе, я не знаю, сколько это было предусмотрено автором или нет, но есть некоторые моменты, которые как будто, так скажем, добавляют именно некое символическое значение, которое, ну, неизбежно ты его считываешь. Особенно, как мне кажется, это интересно в контактах с водой, когда мы видим... Во-первых, да, мы постоянно, регулярно видим голые мужские тела в кадре, и наиболее, да, мне кажется, интересными оказываются моменты, где вот эти вот коллективное мытье в каких-то огромных этих чинах с водой, квадратных, эти мглистая вода, такие же мрачные, да, тела, которые в ней находятся. В этом угадывается что-то вроде такого возвращения в какую-то вот эту вот первородную околоплодную воду. Особенно на фоне того, что эти люди занимаются тем, что контактируют с металлом, с рудой, с таким... То есть жизнь, да, вот текущая их труд – это такой вот очень материальный, плотный, тяжелый, ощутимый физически, да. И вода – это что-то вроде такого... Сюда они приходят отдыхать, здесь они как будто возвращаются куда-то в такое вот состояние, что называется, какого-то добытия. И один момент, который тоже меня, мне показался очень таким кинематографическим по-настоящему, то ли в первой, то ли во второй части, я точно уже не помню. Человек, которого представляют как только что уволенного. Сегодня вот его, значит, уволили, это его последний день. И мы следим за тем, как он раздетый, да, абсолютно без ничего, уходит последний раз по каким-то коридорам и исчезает за некой дверью. Она закрывается, все, он вот исчез из этого кадра. Я поймал себя на том, что это ужасно напоминает работу картины Фрэнсиса Бэкона. Я погуглил на всякий случай какой-то год, потому что несколько картин с названием «Этюд человеческого тела», 49-й год, где такая квадратного формата картина, где тоже мужская фигура, такая весьма корпулентная, могучая, уходит в некую, так скажем, черноту между двумя такими прозрачными занавесками, которые как, ну, или как это, или это похоже даже как на льющийся сверху дождь, который, так скажем, вот раздвигается как занавеска. Что-то такое, колоссально мрачная картина, которая тоже изображает что-то вроде, как мы можем почувствовать это ощущение входа в какую-то возвращение, в какую-то добытийную пустоту. И я, ну, сложно предположить, наверняка, что это что-то вроде отсылки на эту знаменитую работу, но, тем не менее, в этом есть какая-то... Невозможно лично для меня не считать какую-то перекличку. Поэтому фильм, который, да, он, безусловно, представляется дилетантским, он этим может, наверное, раздражать, и все это вполне, наверное, легитимно. Тем не менее, в нем присутствует серьезная символическая нагрузка, в том числе, как мы видим, вот такие вот переклички с классической уже европейской живописью. Не знаем, насколько только это наверняка, но сама возможность провести эти параллели, она, конечно, повышает его, что называется, ну, не сказать профессионализм, но просто повышает его встроенность в такой серьезный, авторитетный общекультурный план, так скажем.
Ну, чуткий он, в общем.
Типа, да.
Ну и, кстати, да, я думаю, это все достаточно аккуратно подается. То есть я бы не сказал, что он это делает какими-то жирными мазками. Так что я думаю, что если есть профессионализм, то скорее в этом, да. Ну и вообще, вот мы что-то как-то даже не поговорили об этих голых телах-то. Но я думаю, кстати, вот это в тему к вот этому Direct Cinema, да, к вот этому прямому кино. Это очень интересно, потому что у того же Жана Руша, да, в «Безумных начальниках», там был очень интересный момент, интересная история. Там, получается, где-то в Африке жители простые, надевая костюмы, получается, разыгрывали парады своих колонизаторов. То есть, получается, они... Да, и они вот это все делали и приходили в какой-то совершенно дикий экстаз, и там был показан человек просто на пределе своих возможностей в этом фильме. То есть там и голые тела, и вообще все подряд. Там и пена изо рта, и там черти что только не было показано. И интересно, да, как вот камера здесь вообще присутствует и какова вообще возможность ее присутствия в таких условиях. А мне кажется, как раз голое тело — это тоже достаточно предельное условие. И у меня было ощущение, что люди этой камеры совершенно не стесняются у Ван Бина. Так же, как и вот эти вот племенные жители Уруша. Не очень понимаю, из-за чего это. То есть, неужели это из-за того, что камера там имеет какой-то маленький размер, ее никто не видит. Мне даже просто сложно понять. Даже нельзя сказать, что это какое-то подсматривание, потому что мы говорили, что это подсматривание. А сейчас я думаю, что он настолько прямо, вот именно direct, да, у него настолько прямой вход вот в эту баню происходит каждый раз, когда он туда входит, что, ну, нельзя говорить о подсматривании, скорее тут прям вот прямой взгляд какой-то очень такой направленный.
Да иногда и просто он обращается к людям, и они видят эту камеру, то есть начинают смотреть непосредственно в объектив, или начинают говорить именно из-за того, что он взял и перевел на них эту камеру. Вот как в третьей же части про вот этого старичка и его сына. Крупным планом Ван Бин снимает сначала... Они сидят на кровати вдвоем, снимая сначала деда крупным планом. Тот так улыбнулся, потом сына, тот прям посмотрел в камеру, потом опять на деда, и дед начинает говорить наконец-таки. Вот. И таких моментов там несколько было, когда люди начинали говорить именно когда на них навели камеру. Так что я думаю, здесь такое... движение переменчивое. Иногда люди знают, что на них направлена камера, иногда не знают. Но у меня есть такая небольшая догадка, гипотеза, что, может быть, они все-таки сами хотели бы, чтобы о них сняли кино, в том смысле, чтобы их жизнь оказалась некоторой историей, пусть и небольшой, но все-таки. Ну, здесь тоже двойной такой выход, либо в политику, то, что, может быть, они хотели бы, чтобы мир увидел вот это их свидетельство их жизни, в какой-то мере репрессивно, да, глупостью политического курса родной страны, либо они хотели бы просто продемонстрировать свою жизнь как какую-то историю, которая имеет значение. Вот. Но в конце концов, почему же они с такой легкостью зовут его в свои дома, чтобы он слушал их, сидел, и так везде встречают, и вот, да, как Ваня отметил, как будто бы даже не стесняются того, что он находится. Илья вот уже упоминал вот эту сцену с бухгалтерией, там ведь так и говорит один из участников, что да ничего страшного, это свой, он может снимать нашу двойную бухгалтерию. Что это вообще значит?
Да, но это может быть тоже мастерство режиссера, как-то втереться в доверие. Ну, мне не хотелось бы говорить, да, что простые люди доверяют режиссеру, потому что они знают условно, что он снимает какое-то большое кино, и поэтому они могут ему позволить снимать себя в любых каких-то местах и в любых там позах и состояниях. Мне бы не хотелось так говорить, но, может быть, правда что-то такое присутствует, и это даже можно рассмотреть как взаимодействие там условно читателя и поэта, да, философа и поэта, интерпретатора и поэта. Тут как бы потенциальные зрители, да, те, кто это увидит, они, получается, находятся в таком очень тесном, почти телесном диалоге с тем, кто снимает о них и кто наделяет их вот очень большой важностью. То есть, может быть, тут дело и не в зрительстве, а просто в том, что они герои, и это тоже такое-то тесное взаимодействие.
Ну да, что наделяет их субъектностью, так скажем.
Им это нравится.
Ну, почему нет?
Ну да. Ну, в общем, да, но мне просто не хотелось бы как-то как какой-то сноб или как немножко свысока. Мне не хотелось бы так смотреть на это. Я надеюсь, что это не так звучало. Да, просто мне кажется, тут разговор о том, что обе стороны этого конфликта, они понимают, или не конфликта, да, вот этого взаимодействия, они понимают важность того, что происходит. Вот это очень как-то мило.
Ну, непонятно, да, каждый по-своему или все-таки одинаковая интенция у них. Кстати, я помню вот в том же разговоре о том, что Ван Бин показывает людей, ну, вернее, вот эту массу людей, как героя фильма, ты упоминал, Ваня, некоторую какую-то цитату из статьи или еще откуда-то, что вот у Ван Бина люди как будто бы все на одно лицо, и мы тогда вспомнили, что здесь у самих участников и правда есть такой праксис, когда они начинают друг друга оценивать, кто на кого похож. Там говорят, ты похож на президента Индонезии, ты похож на Ленина, там, и так далее. Вот, что как будто бы вот эта идея отождествления друг друга, друг с другом же, с какими-то другими лицами, которые не участвуют сейчас в событии, но как будто бы участвуют через вот это подобие, через вот эту копию. Это, конечно, тоже интересная часть всего происходящего. А, ну еще можно немножко сказать про эпичность вообще. Уже была упомянута некоторая монотонность и повторяемость, и то, что так долго тянутся все эти сцены и прочее, прочее. Ну, в связи с этим хронометражом и то, что мы имеем перед собой действительно некоторую эпопею, да, такую, наверное, мы правда могли бы рассуждать об эпичности повествования, то, что это некоторый такой прием повтора, который часто именно и присущ именно эпосу. Ну, помимо этого, то, что и героем может быть избран некоторый народ, как некоторая масса. Ну и то, что есть какие-то лейтмотивы вообще, которые объединяют все происходящее, какие бы сюжеты здесь отдельные не представлялись нам. Можно вообще назвать это произведение эпичным?
Ну, как минимум по объему, да.
По объему.
Ну, это просто вопрос, что мы понимаем под эпосом. То есть, если это, если речь о какой-то такой большой, масштабной истории и о приемах соответствующих, ну, то, что ты... Я бы даже сказал, что это не повтор, это такая прям ретардация настоящая иногда происходит.
Да, 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 вот скорее ретардация, действительно.
Да, действительно. Знаешь, с одной стороны, мне кажется, все-таки мне интуитивно не совсем хочется называть это эпосом, потому что вот, ну, из-за вот уже упомянутой такой супер интимной съемки, что как бы, потому что мне когда говорят эпос, я сразу представляю, что это вот что-то, ну, типа как Илиада, да, там батальные сцены, список кораблей, ну, может, список заводов было сделать, но, ну, по задумке, наверное, да, то есть любой эпос, это, наверное, в первую очередь про историю.
Не знаю, я скорее бы сказал, что эпос о движении, то есть вот о какой-то скорости того, как движется история, и в целом об ощущении того, как она движется, и о переживании того, как она движется. А может быть, даже, да, не совсем о содержании того, что происходит, а скорее, да, о каком-то... о какой-то скорости.
Ну да, да, я, наверное, имел в виду под историей, типа, движение истории скорее.
Ну, мне, в общем, кажется, да, что этот фильм, он вполне так ощущается, потому что еще и мне было интересно его смотреть, и мне кажется, это тоже, конечно, может быть удивительно, исходя там из хронометража, исходя из того, что как бы ничего не происходит, но я думаю, в этом всем было движение, за которым было интересно наблюдать, и, может быть, за этим было интересно наблюдать именно из-за того, что это движение, оно было, и оно было направленное, видимо, в какой-то там полный ад и разложение, движение такое происходящее сверху вниз, такое падение, тоже с определенной скоростью и с определенной методичностью, и с тем, что это все у нас в таких деталях постоянных и мельчайших было показано. С этим просто было интересно и легко синхронизироваться и присутствовать рядом какое-то время. Вот я думаю, в этом, наверное, вот как раз эпическое качество этого фильма.
Ну вот, кстати, интересно, эпос... Я просто, да, задумался именно сейчас об этом. Возможен ли вообще эпос без, так скажем, эпического героя какого-то или нескольких, да, без там условного... какого-то Гильгамеша, там, да, я не знаю, безусловного Ахилла. Любопытно вот в этом контексте, да, что я воспринимаю, да, этот фильм как эпический, но вот типа за счет чего? Ну, наверное, да, за счет, конечно, его серьезности, величины, да, масштаба того, что там происходит, большого количества, ну, такого серьезного, как это выражаются, среза, да, социальной какой-то реальности, которую мы здесь видим. И вместе с тем, герои его, да, они такие вот абсолютно, скажем, не тянущие, да, на наше представление, наверное, об эпических. Единственное, вот этот вот сквозной образ человека, который собирает вдоль дороги там осыпавшееся, да, вот это добро, он придает какое-то такое, да, пожалуй, отчасти такое приглушенное эпическое звучание, может быть, этому фильму. Но, с другой стороны, мы все-таки, да, присутствуем не при, ну, мы, да, не при просмотре художественного фильма, да, а при просмотре документалистики, и, видимо, можно вполне воспринимать вот эту вот коллективного героя, да, видеть вот в этих людях одного, скажем, такого большого Ахилла, который, да, тоже в итоге оказался ранен, да, и это отчасти может быть такая тоже мифологизация, все понятно, да, но просто раз мы заговорили об эпосе, да, то есть как-то можно что-то такое примерить одно к другому, не отменяя важности, естественно, индивидуальных этих личных трагедий. Но вот да, все вместе они складываются в такое не какое-то пафосное, не древнегреческое крушение одного большого героя, который оживлял это пространство, который был его кровью, да, который заставлял все эти жернова вращаться и работать, что-то производить. И да, в итоге мы наблюдаем за медленным вот таким, может быть, местами занудным, скучным, да. Но это жизнь, это так и есть, да. То есть это не что-то такое, что куда можно что-то добавить и сделать это как-то быстрее, там, да, и так далее. Этот ритм фильма, он кажется таким именно необходимым. Ну, когда ты встраиваешься в него, да, ты понимаешь, как бы в таких фильмах, ну, это всем понятно, да, всегда очень важно, совпадает ли это с твоим каким-то внутренним ритмом, ну, с настроением, да, по просмотру, потому что иногда такие вещи, да, ты просто вот не резонируешь с ними, там, внутренний твой ритм, он просто, ну, типа, ты не настроился на такой фильм, и он проходит как бы мимо тебя, например, ты там не будешь его досматривать, условно говоря. Здесь же, да, ну, лично у меня, да, получилось в него, скажем так, врасти, настроиться на это, и ты уже ушел немножко в сторону вопросов эпоса, наверное, но тем не менее, да, этот объем кажется таким, как я сказал, да, максимально необходимым, то есть как будто по-другому это угасание мучительное, тяжелое, ну, было бы как-то, наверное, сложнее передать. То есть это очень соответствует именно характеру того, что происходит.
Да, вот по поводу ритма, мне кажется, еще и ритм создает вот этот поочередный выход, да, разных частей вот этой вот массы людей на авансцену, то есть они по очереди выходят, и каждый рассказывает свою какую-то отдельную трагическую историю. Я думаю, этот попеременный выход тоже создает ритмичность. Ну, не знаю, вот, может быть, кстати, и греческий эпос можно примерно так же ощутить. Там же все-таки были, там, условно, троянцы, ахейцы, и, может быть, кто-то тоже там по очереди выходил, значит, на авансцену и делал там какой-нибудь удар или там какое-нибудь говорил слово. Ну, это тоже, я не знаю, может быть, я правда сейчас что-то уже придумываю. Конечно, они намного ярче, конечно, они намного там были сильнее выделены. Но я думаю, это что-то тоже похожее, потому что люди, выходящие на авансцену, это такие как бы выразители духа, да, выразители какого-то посыла общего народа. Я думаю, что тут что-то похожее. Просто, может быть, не настолько гиперболизировано, но, я думаю, близко.
Ну, кстати, ведь не в малой степени героичность ведь участвующих там, в той же Илиаде воинов обусловлена была банально их социальным каким-то положением, ну, экономическим, да, сколько у них там было скота, рабов и так далее. И вот оттого они имели и соответствующее облачение, и соответствующую речь могли держать и прочее. И здесь как будто тоже, вот вы знаете, при просмотре второй части, которая так во многом была посвящена каким-то выпускникам школы, немножко я поймался на мысли, что вообще-то мне не очень уже интересно смотреть, и как-то не очень я понимаю, о чем сейчас происходит речь и прочее, прочее. Но сейчас я задумался, что ведь и там есть, в этой части, такой герой, например, как продавец, который рассказывает о том, что вот у него какие-то проблемы с его компанией, которая должна как-то разбираться с его переселением и прочее, прочее. И вот он выступает тоже вот как такой один из героев, один из представителей, ну, предположим, вот такого купеческого сословия, да, так скажем. Есть там как бы и другие представители, кто-то там работал на заводе. Ну, в самой последней части это вот непосредственно этот дедушка, который 20 лет там работал сторожем и говорит то, что у него связи. Ну, и когда мы первую часть смотрели, посвященную заводу, там тоже есть бригадиры, которые тоже берут это слово, да, и звучат более так эффектно, чем обычные люди там рассуждают за азартными играми и так далее. Так что, может быть, и не такое-то надуманное сравнение, то, что выходит кто-то вперед и берет слово.
Не, ну просто среди обычных людей, которые вот этих заводчан, мне кажется, тут интересно, да, то, что принцип, по которому они выходят вперед, он не определяется аристократией, да, с какими-то, да, вот этими от рождения величиной, да, а скорее их собственными качествами, не знаю, какой-то чувствительностью, какой-то готовностью что-то сказать, да. То есть, получается, есть выход из равенства, да, куда-то чуть-чуть повыше. То есть они как бы такие первые среди равных, не в пример Ахиллу там и прочих.
Ну, в том числе это, видимо, обусловлено опытом, что они там больше прожили, больше понимают и прочее.
Да, то есть нет, в общем, этого аристократичного.
Да, это само собой.
У меня есть одна идея, да, я хотел, может быть, попросить. Мне кажется, Дмитрий очень сильно как бы связан с этим фильмом, чисто по ощущению, вот для меня. Вот потому что мы, когда выбираем гостей, мы всегда, кого пригласить на тот или иной фильм, мы опираемся, да, на ощущения. И иногда это срабатывает, иногда нет. И здесь, мне кажется, какое-то достаточно точное попадание, потому что, то есть, эстетика, да, того, что делает Дмитрий, его стихотворение, она, мне кажется, очень похожа по... Ну, во-первых, потому что, я думаю, временной период очень похож, время, к которому Дмитрий обращается, то есть это какое-то там начало, условное начало 2000-х и раньше. В то же время конкретность отсылок, конкретность фраз, прямота и вот этот вот политический, антикапиталистический, такой очень гуманистичный настрой. И почему я вспомнил, да, про Дмитрия в контексте фильма «Тесяцой»? Потому что у него есть цикл, который называется «Доскапиталь». И мне кажется, что он очень похож. Ощущение. Я даже на самом деле не могу до конца сказать, чем. То есть, может быть, правда, перечислением реалий, перечислением каких-то трагедий, связанных с капитализмом. Вот, я бы хотел предложить, может быть, прочитать этот цикл, если можно.
Так, «Das Kapital» — это такой текстик из 5 небольших частей. Я буду как-то обозначать паузу между ними. Когда все уже было отнято, кроме местных газет, приезжал отец с открытым вином и оплывал в тепле. Он так много умел, что и после того, как пал Белый дом и рвота врага захлебнула Успенский собор, ему все еще было куда себя применить. Глядя на охуевших вкладчиков в новостях, зная, как это больно, он говорил, что пора восхититься теми, кто устроил все это так. Шестилетний я был готов задушить его. Ночью в поселке вытряхивали больных, поджигали обменники, спиливали столбы, но он спал так же крепко, как наши временщики. «Это они воспитали меня, — говорю. Продавцы неудобных учебников и в соседнем ряду пластиковых кроссовок, с этими мог быть торг, первые не уступали вообще никогда. Вохровцы с кладбища, бравшие плату за въезд. Шкуры с идеей подарка учителям. Все они вырастали передо мной, вроде надсмотрщиков в лагере, и, ненавидя их, я соглашался, что правда на их берегу. В магазине ткани я трогал такую ткань, что сильнее, чем умереть, мне хотелось бы завернуться в нее и так провести весь остаток, но не по такой цене. Глупо думать об этом, но видя себя безнадежно лежачим больным, я догадываюсь, что вспомню по нескольку раз русских таксистов на Зубовском после взрывов в метро, взносы за обезболивающее в ЦРБ, стрёмный обед в Джанхоте за диких 500 рублей. Что я вообще способен назвать своим, Это две книги, которые я украл из магазина в Британском музее, чтобы спасти 20 последних фунтов на обед и проезд. Это было совсем легко, как умножить хлеба или найти статир. Влад говорит, героин – это то же, что капитализм. Или наоборот. Что же, хотя бы одно я попробовал, Dieu merci. Мы идем на ветер с реки, мешает идти и несть все разрастающийся левый словарь. Предполагая какой-то будущий суд, я представляю, как Влад, Лена, Кирилл в легкой одежде, сложив рюкзаки к ногам, опускают на длинный стол свои «Livre noir» и негромко читают из них. Труд исчезает, разматывается его вещество. Стоя в своей неправде со школьных лет, я хочу думать, что правда может принадлежать, если не мне, то другим, и хочу знать этих других. Но чем больше другие мне говорят, тем отчетливее провал. «Truth is a colicking horse», — поет толстый из «Протомартир». Переведем это так. «Правда осталась там, где никто не смог. В рудниках Алапаевска и подвалах Читы. В запертых кассах Эстадио Националь. В гданьских печах Солидарности, спрятанных казино Эттерсберга, с изнанки деревьев близ Медененкая, в тканях на трудовой». Тянется и не может тебя достать.
Да, спасибо, спасибо.
Спасибо.
Ну что же, друзья, и на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня в гостях у нас были Иван Воробей Фурманов. Спасибо, Иван.
Спасибо большое, Дмитрий Константинович. Спасибо всем.
Илья Джон Сина Пилецкий. Спасибо, Илья.
Спасибо вам.
И Дмитрий Гаричев, отец семейства. Спасибо большое, Дмитрий.
Все, всем спасибо, было очень здорово, пока.
Были рады вас слышать и видеть.
Спасибо.
И, конечно же, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Мохсена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго, до новых встреч, пока.
До свидания.